Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Как ни крутись, а эталоны красоты, так сложилось, устанавливает Голливуд. В каждый фильм продюсеры пытаются завлечь красотку, чтобы и на экране показать, и на постер поместить, ну и аудиторию дополнительную привлечь. Увы, далеко не всегда красота внешняя соответствует актерским навыкам, но когда это происходит, остается только радоваться. Ну вот у каждого поколения есть свои красотки. В последнее время, наверное, Эмму Уотсон вспомнят, часто вспоминают Марго Робби. Кто-то все еще в восторге от Анджелины Джоли, Ким Бессинджер, а кто-то вам поучит расскажет, что краше и талантливее Марлен Дитрих никого не было и не предвидится. В день рождения этой потрясающей актрисы рассуждаем о том, как менялась красота на экране, и радуемся тому, что никуда эта красота не делась. В студии «Радио Спутник» кинокритик, автор портала «Руссорос» Анастасия Горбачевская. Вас приветствую.
Доброе утро.
Настасья, расскажите, вот разброс сейчас источников для того, чтобы что-то посмотреть. Кино, сериал. Сейчас не обязательно там, не знаю, ждать какого-то выхода, какого-нибудь кино можно зависнуть на каком-нибудь сервисе с сериалом и смотреть и радоваться. Есть сегодня какой-нибудь единый образец, какая-нибудь внешность, которая вот самая востребованная именно в плане того, что вот чаще всего такой типаж видишь?
Вот я как раз, когда готовилась, думала о том, что сейчас таких вот прям буквальных икон, как Марлен Дитрих, нет, потому что Дитрих, Монро — это были женщины, с которыми хотели повторять. Повторяли стрижки, одежду, стиль. В чем-то их копировали. Сейчас настолько много актрис, что, конечно, есть какие-то такие подростковые, может быть, где-то переживания, где стремятся, но какой-то такой каноничной модели, за которой все стремятся, стригутся, укладываются, как она и так далее, мне кажется, уже вот нет.
Это потому что стало больше? Вот как здесь сказать? Ну, раньше кино вышло, и все, ты смотришь на актрису. А сейчас ты можешь посмотреть одно, другое, третье, четвертое. Ты можешь посмотреть какой-нибудь мультфильм, ты можешь посмотреть какой-нибудь сериал, ты можешь сыграть видеоигру, ты можешь подписаться на инстаграм-блогер. Вроде как вот этих вот источников больше. Это поэтому?
Мне кажется, не совсем. Есть еще такая штука, что раньше одна актриса тиражировала свой образ. То есть мы говорим Марлен Дитрих и сразу представляем ее в нескольких фильмах. То есть у нее примерно вот был один типаж. Сейчас актриса, она толстеет, худеет, где-то уродует себя, где-то наоборот. И нету какого-то такого типа, который она за собой переносит из фильма в фильм.
А вот не скажут ли многие наоборот, что если раньше актриса была больше востребована в каких-то разных образах, сегодня, ну вот как, одинаково, и актриса вроде смотришь, она везде играет саму себя.
Нет, ну погодите, мы же, когда говорим Мерлин Монро, Марлен Дитрих, мы представляем, или Одри Хепберн, мы представляем довольно каноничный какой-то...
Одинаковый.
Я не говорю одинаковый, это каноничный образ, ага. Они по-разному смотрятся. А сейчас там та же Шарлиз Терон, которая...
Очень хороший пример, да,
играет,
кстати,
в рекламе Dior, играла в фильме «Монстр», где она...
И вес набрала, да, лицо, изуродовала.
И поэтому очень сложно говорить о каком-то таком вот как Мерлин Монро типаже, который вот кочует из фильма в фильм. Сейчас таких нет.
Была такая фраза замечательно сказанная, по-моему, про Лию Ахеджакову. Она была сказана относительно того, что Лия Ахеджакова всегда одинаковая. Это было в диалоге высказано. Оказалось, что Ахеджакова это подслушала. И вот этот человек, который ее произносил, эту фразу добавил. Всегда одинаково прекрасная. Вот в этом смысле для актрисы что лучше? Чтобы был узнаваемый образ? Ну почему? А его проще потом продавать и рекламодателям, и подписчикам? Или все-таки вот это разнообразие? Сыграть разные роли, попробовать разные типажи, разные образы?
Ну, мне кажется, и то легитимно, и нету какого-то бинарного выбора, и кто-то сидит на одних и тех же типажах, успешно существует, кто-то кочует, пробует и так далее. Плюс, мне кажется, в кино все-таки актрисы чуть... более узнаваемый, чем в театре, в принципе. За счет... Ну, то есть, допустим, если мы возьмем Мэрил Стрип, мы ее везде узнаем, но она везде одинаково прекрасна, как вы сказали. Она везде разная, но, тем не менее, это Мэрил Стрип, какая-то икона тоже.
Здесь больше даже вот интересно было относительно чего вспомнить. Вот Мэрилин Монро вспомнили? Не зря вспомнили. Согласно многим документам и воспоминаниям, в серьезную депрессию Мэрилин Монро впала именно по причине того, что в ней все видели один и тот же образ. Может быть, она хотела бы сыграть какой-то другой, то есть она хотела сыграть какой-то другой, но к ней с этими моментами не обращались. Вполне возможно, что другой образ она бы не потянула. Но стремление-то как-то развиваться, это никуда не уходит. Если по сегодняшним посмотреть, вот попасть в одну струю и в ней остаться, именно вот в плане, опять же, того, как оно происходит, или все-таки вот это, пробовать разное, продюсеры чаще сегодня рискуют или предпочтут, если у нас есть, вот условно говоря, актриса, вот она так запомнилась, мы так ее и воспроизведем.
Ну, я сейчас могу повториться, мне кажется, очень-очень по-разному бывает. Очень
по-разному все-таки.
По-разному. Кто-то развивается в этом образе, кто-то сидит на нем, то есть мы можем вспомнить Николь Кидман, мы можем вспомнить Дженнифер Энистон, то есть Энистон, грубо говоря, сидит в какой-то, хотя у нее тоже был фильм «Торт», где она изменилась, но тем не менее более как-то востребован ее какой-то каноничный образ из романтических комедий. Другие актрисы, я не знаю, но их просто миллион. Николь Кидман, Дженнифер Лоуренс, про которую почему-то в этом году не было слышно. Марго Робби та же, которая то не против всех, то Шерон Тейт, и как-то меняется. Поэтому, мне кажется, есть разные пути развития и по-разному к этому относятся сегодня.
В нашей беседе подключается также актриса МХАТ имени Горького, актриса сериалов Альбина Чайкина. Альбина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. А вот расскажите, для актера, для актрисы, что проще? Я вот даже не знаю, с разных точек зрения. Какой-то один образ, который вот нащупал, и ты ему следуешь? Или попробовать разное? Вот перепробовать, чтобы попробоваться и в серьезных, и в чуть менее серьезных вещах.
Я думаю, конечно же, перепробоваться. Это прям прекрасное слово, мне кажется, для актера. Перепробовать все по максимуму.
Насколько это помогает, ну уж простите меня, чуть выше вы такой термин использовал, продать этот образ, опять же, и рекламодателю, и подписчику, в конце концов, и продюсеру. Потому что он посмотрит на один, я вот опять же к этому моменту возвращаюсь, но все-таки да, ну как-то человек склонен упрощать. И если есть вот что-то уже, что уже выстрелило, ну давайте мы это как-то воспроизведем, пусть под другим соусом.
Да, зачастую актеры пользуются этим способом, потому что это проще, это удобнее, это проверено, и как бы конкуренция огромная, и, конечно же, ты идешь более такими часто проверенными путями. Вот. Но творчество, оно все-таки пересиливает, мне кажется, и пересиливает личное, индивидуальное, как бы внутреннее, да, твое нутро, твой внутренний мир, и хочется создавать что-то свое, и все время что-то новое, что-то другое. Да, может быть, опираясь на что-то, но при этом все равно выискивая, вытаскивая из себя что-то новое, отталкиваясь от чего-то, что-то свое. Вытаскивая, пробуя бесконечно.
А вот относительно появления нового, вот как полагаете, что должно произойти? Что происходит, когда вот образец, эталон, меняется? Ведь, ну, каждый человек склонен все-таки, во-первых, привыкнуть, а во-вторых, всегда молиться и боготворить то, что было, когда ему было 17. Так и здесь, условно говоря, один эталон женской красоты. Что может произойти, чтобы он поменялся? Это какое-то новое лицо появилось? Это нужно, чтобы продюсер рискнул? Или вот какой комплекс факторов, что здесь может произойти, чтобы таки это произошло?
Мне кажется, это магия. Это сочетание в одном месте, в одно время всего, наверное, и сразу, и случая, и везения, и, может быть, и продюсера, и таланта, и внешних данных, и как-то это вот так вот нужно попасть, мне кажется.
Настасья, это вот действительно что-то, что очень сложно посчитать? Или это все-таки можно как-то проработать, чтобы проект выстрелил?
Ну, мне кажется, что то, что назвала Альбина, имеет место быть, без этого никуда, но все образы, все эталоны рано или поздно приедаются, и поэтому надо очень четко зафиксировать этот момент, когда, грубо говоря, ниша пуста, вот как случилось в какой-то момент с Дженнифер Лоуренс, когда она появилась и стала девчонкой с нашего двора, и то, что там она упала на Оскаре, добавила ей обаяние, и в какой-то момент, там, на пару лет, она стала там в первых строчках, все про нее говорили, и так далее, потому что вот появился какой-то неканоничный типаж красоты и такая простая девчонка-соседка.
Я прям не назвал бы Лоуренс простой и девчонкой-соседкой.
Ну, ее поведение...
Вполне себе то, эффектная что... дама, именно ну, как она... раз с обложек.
Она ведет себя довольно по-небратски. Все время были какие-то шутки про то, что она наелась лука на съемочной площадке перед поцелуями, упала на Оскар, поэтому она такая...
То есть человеческий фактор тоже влияет?
Да, конечно.
Альбин, человеческий фактор здесь важен, значим, насколько человек, актер за пределами своих ролей, за пределами своих образов так себя вот ведет. Потому что бывает такое, вроде вот привыкнешь к тому, что вот актер играет любимые роли, а потом как почитаешь, что про него говорят, думаешь, господи, как вообще этот человек мог мне понравиться?
Ну да, есть такое, конечно, человеческий фактор, его никто никогда не отменял. Мы все очень разные, но мы знаем примеры известных актеров, которые очень закрыты от публики, их личная жизнь, их внутренний мир и вообще какие они, да, и при этом мы их любим и понимаем, что все равно они в жизни другие, не такие, то не те, что они на экране, не те, что в кино. И, ну, конечно же, человеческий фактор, он помогает, а иногда и портит твоей карьере, твоей...
А что здесь пересилит? Условно говоря, вот есть появилась какая-нибудь плохая репутация у сценаристов и продюсеров, зато есть кассовые сборы или большие телевизионные рейтинги, и вот сидит продюсер, думает, ну, черт возьми, что мне делать? Нюхать лук вот дальше, вот этот, перед поцелуем? Или все-таки гарантированно себе обеспечить, не знаю, денежный доход или те самые рейтинги?
Ну, я думаю, что сейчас в наше время зачастую продюсеры выбирают, конечно же, рейтинги. Вот,
то есть человечески можно смириться?
Конечно, потому что люди идут на имя в основном сейчас, да. Если это не артхаус, то идут на имя, и там уже не важно никакой человеческий фактор, и перетерпят все что угодно, и лук, и истерики, и так далее.
Настасья, а вот магия имени, она сегодня работает? Упомянули выше, действительно, была эпоха, когда вот бац, одно имя, и за ним все остальные прячутся. А сегодня вроде бы и разброс побольше, и кино побольше снимают, и, опять же, шансов поставить какое-то новое лицо тоже повыше. То есть, условно говоря, продюсер, автор фильма может как-то вроде подиктовать условия. Или все еще есть этот момент, что я лучше возьму как-то, не знаю, буду терпеть, буду мириться, но я возьму кого-то известного. Почему? Потому что это как это сказать, это бренд.
Ну, нет, ну, разумеется, есть актеры, чье имя на постере будет гарантировать сборы. От этого никуда не деться. Но я, опять же, мне кажется, второй раз я здесь, и второй раз я говорю, что сейчас настолько много всего, настолько огромное разнообразие, что есть и такое, и такое, и такое. Конечно, большим продюсерам и выгоднее, и с другой стороны, и режиссерам, и проекту вообще не вредит звезда.
А была бы разница, если бы вот в «Мстителях» играла не Скарлетт Йоханссон, или если бы «Темный феникс» сыграла другая актриса, учитывая, что на постере все равно будет написано «Марвел», и все равно будет написано «Мстители»?
Насчет «Мстителей» мне сложно сказать, но...
Ну, «Дисней», хорошо, абсолютно что угодно, любой фильм, где уже
смотрите,
есть брендовая студия.
В «Звездных войнах» они потом уже подкрепили молодняк старыми звездами, но та же Дейзи Ридли была не особо знаменита перед тем, как ее позвали на эту роль, поэтому власть студии, конечно, тоже есть.
И люди шли именно на «Звездные войны», а
да.
Кто там, это уже вторично?
Я киваю, извините.
Да. А вот если действительно уже перейти на момент, на практический момент, что проще для актера? Изображать себя, вот что тебе ближе, что вот какая-то непосредственность или сложность, или все-таки вжиться в чужой образ? Это вот эта дихотомия. Мне лично всегда было интересно, я вот увлекаюсь рестлингом, такой вещью за пределами работы. И там вот это тоже момент. Насколько персонаж похож на рестлера в реальной жизни? То одно, то другое. Этот похож, этот не похож. У обоих одинаково получилось. Или у одинаково не получилось. В кино все еще на сегодня что больше, чего как есть?
Ну, это легче для актера, да, с точки зрения профессии. Это легче идти от себя и через себя, да, это проще. Но сложнее и интереснее это, конечно же, вжиться. Вжиться и сделать образ далеким от тебя, от того, какой ты, далеким внешне, голосово, пластикой, движениями, ну, то есть всем абсолютно, да, создать совершенно другой, кардинально другой от себя образ и при этом быть в нем органичным, таким, как будто бы ты есть такой в жизни, это очень сложно и это очень интересно. И сейчас много и такого, и такого, то есть и когда идет актер от себя, и когда прям кардинальное изменение себя, угу. Другой образ, другой характер.
Ну вот сегодня внешне, как минимум, может помочь изменить компьютерная графика. Многие, ну, читаешь не очень многие комментарии или отзывы, или рецензии, и вот как раз вот это засилие компьютерной графики многие, ну, и достаточно часто упоминается. Но, с другой стороны, это же действительно упрощает. Современным, если возвращаться непосредственно к поводу для нашей беседы, для современной актрисы, вот эта компьютерная графика, вот этот фотошоп, это в помощь или это как? Вот сразу ты ставишь себя в ситуацию, что ты глубоко вторичен, третичен, потому что, если что, тебя все равно дорисуют.
А как можно дорисовать внешность?
Внешность?
Ну, то есть
вот
на
помните
компьютере.
Самую знаменитую сцену из... Ну, во-первых, персонажей можно сейчас просто дорисовывать, прорисовывать. Вроде смотришь, образ ты угадываешь, а на деле все это много было добавлено. Всякие эти зеленые костюмы, которые потом позволяют дорисовывать или что-то подобное. Я в технологиях киношных не очень силен, но я прекрасно вижу, что вроде человек узнается, а там уже нет. Вот «Беовульф», по-моему, одна из первых таких картин, где там вот брали реальный образ, как там Анджелина Джоли была, mm-hmm. и потом ее полностью перерисовали. Но ее смотришь, и вот этот «Беовульф» смотришь и понимаешь, что это нарисованная вещь. А сегодня вот уже не отличишь, где настоящая, где нет.
Ну, также можно сказать, наверное, и про «Малефисенту», да, когда добавляет. Но, в принципе, лицо, оно же все равно остается, да? Вот, и тебе все равно как-то приходится играть, чтобы тебе не добавляли, как бы тебе не помогали, да, все равно играть-то приходится. И иногда, конечно, да, мы видим просто красивую картинку, а иногда мы за этой дорисованностью, дополнением, изменением, мы все равно видим хорошую актерскую работу. И без нее никак, и это не любой сделает человек, даже если его так нарисовать красиво.
Ну и плюс в «Малефисенте» у нее не компьютерная графика, у нее есть грим, и там в том же Инстаграме на Ютубе долго вирусилось видео, как ей наклеивали это все и так далее. И мне кажется, все-таки грим и компьютерная графика — это разные вещи. А если говорить про графику, это вот «Ирландец» — последний пример, который вызвал довольно смешанный отклик у публики. Но, в принципе, там все равно игра актеров сквозь эти компьютерные омоложения, она видна.
Ну, это, получается, больше будет от актера зависеть, именно здесь уже.
Да, другой вопрос, то, что они сейчас хотят в какой-то проект оживить Джеймса Дина, и вот это уже немного пугает.
Это пугает в каком смысле? Что будут таким способом эксплуатироваться, как сказать, старые образы, или в том смысле, что для новых-то дорожка перекроется?
Нет, для новых дорожка никогда не перекроется. Я думаю, эта инициатива тоже из разряда эксперимента поживет, и потом как-то уйдет, откуда пришла, но все равно это как-то довольно пугающе, что мы поднимаем из гроба актера и заставляем его играть.
Ну, если музыканты в виде голограмм так или иначе появляются, почему бы актера не использовать?
Ну, да, вот это туда.
Были же фильмы, где уже какие-то кадры или как-то дорисовывали тех актеров, которые умирали во время съемок, тоже такие прецеденты были, причем достаточно давно. Если продолжить компьютерно-графический момент, вообще вот в последнее время, как это, я лично вижу, что вот в видеоиграх, что в фильмах, вот два каких-то разных направлений. С одной стороны, вот начинают, благодаря тому, что технологии позволяют дорисовывать, гипертрофировать формы. С другой стороны, вот опять же, это очень хороший пример компьютерная игра, про которую мы тут в этом году как-то беседовали, Mortal Kombat 11, где наоборот вот женщинам вот все прелести, как это сказать, уж извините меня, вот минимизировали. И у фанатов какая-то вот разность взглядов, разность подходов. Вот этот момент, что теперь это возможно. Берешь, не знаю, актера, актрису, персонажа и лепишь из него уже что-то дополнительное. Это помогает или это, ну как это сказать, для кино, для искусства, наверное, это в плюс, это возможность сделать больше, или это в минус, что здесь уже, ну, роль человека-то уходит в никуда?
Ну, с одной стороны, это интересно и очень быстро развивается, да, наш мир, вот. Но не хотелось бы, чтобы это заполонило планету, чтобы это стало основным. То есть это тоже имеет место быть, и это тоже интересно. Для меня, например, как для актрисы, это интересно. То есть я сейчас буквально закончила сниматься в фантастике, полный метр фантастика ужаса, это нельзя пока называть, он еще в процессе. И там очень много было пластического грима такого, что это не человек. То есть настолько, что можно было, в принципе, создать куклу, мне кажется. И там наполовину даже создавали куклы. И это было очень тяжело, И это очень интересно. И также, мне кажется, когда тебя наполовину компьютером создают, мне тоже кажется это интересно, потому что твоя-то работа все равно есть. Для того, чтобы создать эту компьютерную куклу, тебе приходится там на зеленом фоне или еще где-то, или подсоединяют к тебе кучу проводов или чего-то, и ты все равно работаешь. И подключаешь все равно себя, свою пластику, свое какое-то там актерское мастерство и так далее. Поэтому мне кажется, это хорошо, что это внедряется, это есть. Главное, чтобы это не стало основным, потому что прежде всего человек. Если нет человека, нет личности, нет истории, тогда ну как-то все очень холодно. Жизненно.
Я, может быть, здесь вот слишком уж в область формы, а не содержания упираюсь, но тем не менее меня вот интересует именно этот момент, что это действительно вот есть, вот где-то гипертрофируют, где-то наоборот убирают. Настасья, с точки зрения вот того, как это внедряется, у вас какое к этому отношение?
Не знаю, мне кажется, что вот обратная ситуация, о которой вы говорите, вот вы упоминаете те же видеоигры, но для видеоигр сейчас для многих приглашают актеров с технологией захвата движения, и они... И я вот недавно играла в игру «Детройт» и просто была поражена тому, насколько они интересно все сделаны, эти образы и персонажи, они наоборот очеловечены благодаря присутствию актера. Мне кажется, что это такая... Прогресс такая штука, что ты можешь просто лучше спокойно на это смотреть. Ты не можешь как-то быть за или резко против. Надо посмотреть, и что из этого получится. Я не думаю, что это как-то будет монополистской штукой, но тем не менее для всех фантастических фильмов это необходимо.
Просто... А если в плане... Да,
и потом их же и озвучивают тоже актеры, а это тоже целая актерская работа. Это очень интересно.
Я здесь все-таки, опять же, вернусь к этому примеру. Если сравнить Mortal Kombat 11 с Mortal Kombat 10, то 10, ну, ты практически смотришь какой-то полуэротический мультик, потому что очень открытые костюмы, очень вот объемные формы. В 11-м Mortal Kombat, вот он в апреле 19 года вышел, максимально закрытые костюмы, и вот даже афроамериканских персонажей вот поменьше, чтобы не возмущать. Вот этот момент, опять же, он насколько важен, насколько значим, или это вот, что называется, вот переволновали, перепаниковали, и все, и слава богу.
Ну, это же общий какой-то импульс, чтобы бороться против открытой эксплуатации женской сексуальности, женского тела.
Так недовольны были как раз и поклонники,
ну,
в том числе и женщины-поклонники.
Еще бы были довольны, но это нормально, что у женщины прибрали формы и так далее для игры.
До кино, до телевидения это доходит, этот момент?
Ну, конечно. Конечно, сколько сейчас народу из Голливуда повыгоняли за харассмент и все прочее.
Нет, я имел в виду... Нет, харассмент тоже, это отдельная тема, в которую влезть и не вылезти. А вообще в этом смысле женщина-актер, женщина-персонаж как образец. Это насколько для сегодня значимо? Потому что здесь опять же можно вспомнить, насколько сильно, насколько громко проходят вот эти вот, как это сказать, возмущения из серии. Вот вы показали красивую женщину на телевидении, теперь у моей дочери или у моей знакомой депрессии из-за того, что вот мне навязывают такой образ, а я не похожа. С этим поспокойнее или это все продолжается?
Ну, я опять же... Ну, мне кажется, что сейчас есть такое разнообразие и такое количество разных героинь. Я вот когда думала вообще о теме сегодняшнего эфира, о слове «эволюция», я подумала, что оно не совсем верное, потому что, в принципе, у нас есть какой-то набор архетипных персонажей, которые по-разному выстреливали в разное время. А сейчас мы пришли к тому, что это не было такое развитие от, я не знаю, одноклеточного до какого-то. Просто сейчас есть абсолютное многообразие, абсолютно разные женщины в разных фильмах транслируют разные образы. И мне кажется, это главное, о чем стоит говорить сегодня в контексте женщин, это выбор. И у тебя есть огромный выбор модели, на которую ты хочешь ориентироваться.
Но это, но это реальный выбор? Или как-то условно говоря, вот мы отчитаемся, а дальше сами? А на деле все прекрасно понимают.
Ну, мне кажется, что он становится все более и более реальным. Все-таки конечно, больше. Это вопрос времени.
Альбин, согласитесь?
Нет, я не соглашусь. Мне кажется, я согласна с тем, что сейчас многообразие, но мне кажется, этого многообразия все-таки еще мало, недостаточно. Все-таки диктуют, навязывают очень много сейчас эталоны красоты, фигуры, определенной стройности и какого-то все равно определенного. Этого больше сейчас гораздо. И девочки стремятся быть худенькими, стройненькими, одинаковыми, вот таким сейчас, прям, мне кажется, это очень сильно навязывается. Разнообразие как-то вот оно не внедряется активно. Оно есть, но оно как-то не культивируется так, как культивируется сейчас какая-то шаблонная внешность, однотипная. Этого очень много сейчас, к сожалению, мне кажется.
Ну, кстати, ну вот такое мнение. Ну, да, да.
Мне просто кажется, что это вопрос социальных сетей, а не кино, потому что в кино очень разное. Если мы говорим про эволюцию образов кино, а там социальные сети, Инстаграм и так далее, это вот уже тот случай, про который вы говорите. Аль.
Да, согласна. Но мне кажется, что если брать большую массу зрителя, которые не смотрят много кино, которые идут на что-то самое просто раскрученное, и там как раз-таки в этом самом раскрученном, ну, грубо говоря, какие-то все-таки одно и то же, шаблонные, mm-hmm. какие-то навязанные, где девочки смотрят и хотят быть такими же.
Ну вот тут действительно можно еще раз повторить о том, что у каждой эпохи свои герои, свои красавцы и красавицы, но всегда человек будет помнить того, кто был популярен, кто был красив, когда самому человеку было 17 лет. О том, как меняются или не меняются женские образы в плане красоты, в плане актерской игры, беседуем в этом часе. Альбина Чайкина, Настасья Горбачевская, студия.
Проще говоря.